посвящается Нур и Аяне, которые избавили меня от страха. Само бытие внушает мне тревогу. Кьеркегор. О разум! У него есть горы и есть обрывы, ужасные, отвесные, непостижимые. Джерард Мэнли Хопкинс. Кто, зная страх, побеждает его, кто смотрит в бездну, но смотрит с гордостью, кто видит бездну, но взглядом орла, кто хватает ее орлиными когтями. Вот в ком есть мужество. Ницше. Здесь фундаментальная задача терапии состоит в том, чтобы помочь пациентам внутренне реконструировать то, что они не могут изменить. Ирвин Ялом. Предисловие к русскому изданию. С огромным удовольствием я предлагаю это предисловие к русскому переводу бумажной версии аудиокниги «Тревожность. Философское руководство» в качестве личного приветствия моим русскоязычным слушателям. Для меня это знак признания давних эмоциональных и интеллектуальных связей с Россией, ее языком и литературой. Мой отец, военный летчик-истребитель, обучался в российских ВВС, освоил русский язык и познакомил меня с русской литературой и музыкой. На наших книжных полках дома в Индии стояли произведения русских классиков – Толстого, Достоевского, Чехова, Тургенева. Коллекция пластинок моего отца познакомила меня с Чайковским. Когда я впервые начал интересоваться проблемой тревоги, я делал это не как студент-философ, читающий Киркегора, Ницше или Тиллиха, а как читатель художественной литературы и, в частности, русского романа. Для меня гиганты русской литературы, Федор Достоевский и Лев Толстой в особенности, были не только рассказчиками. Они были диагностами человеческой души, врачевателями ее глубочайших мучений. Их произведения познакомили меня с тем, что я теперь называю экзистенциальной тревогой, задолго до того, как философия дала мне словарь для ее описания. Записки из подполья Достоевского явили мне портрет человека, парализованного собственным сознанием, остро осознающего свои противоречия, неспособного действовать и при этом извращенно гордящегося своими страданиями. Он воплощал то, что позднее я идентифицировал как тревогу судьбы и смерти Тиллиха, понимание того, что наша свобода не может отменить случайность и никакая рациональная схема не способна защитить нас от страданий. Раскольников в «Преступлении и наказании» показал мне, что значит жить в тени вины. Не просто страха наказания, но давящего знания того, что собственная душа сама осудила себя по собственным меркам и признала себя несостоятельной. Любопытная параллель с тревогой вины и осуждения Тиллиха. А Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых» обнаружил ужасающее головокружение, не признавая божественную справедливость, настаивая на свободе перед лицом невыносимых страданий, даже если эта свобода ведет к безумию. Толстой же, напротив, заставил меня столкнуться с другой бездной, на которую указывал Тиллих, с бессмысленностью. В исповеди он задается простым, но страшным вопросом: зачем продолжать жить? Здесь, задолго до моей встречи с экзистенциалистами 20 века, я услышал голос человека, который добился всех мирских успехов, но при этом стоит на грани самоубийства. Та же тревога проявляется в смерти Ивана Ильича. Человек, проживший, казалось бы, правильную жизнь, обнаруживает на смертном одре, что он жил во лжи. Толстой беспощадно показывает, ни условности общества, ни карьера, ни респектабельность не дают ответы на главные вопросы бытия. Их проза стала живой философией. В собственной жизни я ощутил ее правду не только как читатель, но и как сын. Когда моя мать была тяжело больна, а затем скончалась, я снова обратился к Достоевскому и Толстому. Их бескомпромиссные рассказы о смертности, отчаянии и борьбе за смысл дали мне язык для выражения собственного горя. Более того, они подарили мне странную надежду на то, что страдание, хотя его нельзя стереть из памяти, можно вынести, о нем можно говорить и, вероятно, даже трансформировать. В те годы переживания утраты меня поддерживала не только абстрактная философия, но и голоса этих русских писателей, которые заглянули в бездну и вернулись, чтобы рассказать о ней. Когда позже я прочитал великий анализ экзистенциальной тревоги Тиллиха, судьбы и смерти, пустоты и бессмысленности, вины и осуждения, я узнал в нем идеи Достоевского и Толстого. То, что Тиллих систематизировал в середине 20 века, русские романисты уже воплотили в своих незабываемых персонажах. Также я увидел, как Достоевский и Толстой предвосхищают Киркегора и Ницше и вторят им. Бунтари и преступники Достоевского напоминают рыцаря бесконечного отречения Киркегора, трепещущего перед парадоксом веры, или его эстета, сокрушенного бременем отчаяния. Мучительный поиск Толстым жизни за пределами искусственности находит свой философский аналог в призыве Ницше к подлинности, к жизни, которая преодолевает нигилизм, преобразуя страдания в созидание. Его отношение к вере несло черты сходства с отношением Киркегора, поскольку оба искали подлинное религиозное чувство, а не догматы официальной церкви. Если Киркегор учит нас встречать тревогу как головокружительную свободу, а Ницше призывает принять жизнь со всеми ее ужасами, то Толстой и Достоевский облекают эти идеи в плоть, дают им голос и человеческое лицо. Великая ирония в случае с моей собственной книгой заключается в том, что Толстой и Достоевский не появляются на ее страницах. В ней я говорил о Киркегоре, Ницше и Тиллихе. Я стремился нанести на карту ландшафт экзистенциальной тревоги с помощью философских инструментов. Но правда в том, что мой путь к этому ландшафту был изначально проложен русской литературой. Для меня русский роман был не украшением философии, а ее спутником и учителем. Вот почему, предлагая эту аудиокнигу русским слушателям, я чувствую необходимость признать свой долг перед миром литературы, который питал мои философские размышления. Тревога, как я ее здесь описываю, это не просто патология, которую нужно излечить. Это, как понимали Достоевский и Толстой, тень, отбрасываемая свободой, цена человеческого сознания. Она может парализовать нас, мучить нас и доводить до отчаяния, но она же может и пробудить нас к вере, к созиданию, к признанию того, что жизнь даже в своих страданиях требует утверждения. Надеюсь, что, слушая эту аудиокнигу, российские слушатели услышат не только голоса Киркегора, Ницше и Тиллиха, но и отголоски собственной литературной традиции, которая уже давно научила меня серьезно относиться к тревоге. Ведь именно в мрачных мыслях Достоевского и в исповедях Толстого я впервые уловил те вопросы, которые продолжают волновать меня как философа и как человека. Самир Чопра, Колорадо, сентябрь 2025 года.